эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему солдат Роман Рудаков из Великих Луг попал в госпиталь? Кто вернет землю жителям села Белозерье в Мордовии? Кому было выгодно объявить директора Орловской школы преступником? Самарские бабушки против бульдозеров. Кто кого? Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Что заставило Марину Ковалдыкову начать борьбу за власть? Ростов-на-Дону. Соизволит ли милиция признать решение суда? Ижевск. Можно ли отобрать недвижимость у жилищного кооператива? Город Карталы Челябинской области. Пенсионерка Мария Стафичук поймала чиновников за руку. Вятка. Клуб солдатских матерей действует. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Псков, Анна Липина. Полгода 20-летний Роман Рудаков находится на больничной койке. Он перенес несколько сложнейших операций. Солдат, призванный из Великих Луг, проходил службу в Ленинградской области. В военный госпиталь он попал осенью прошлого года. Приговор врачей – необходима трансплантация части тонкого кишечника. Как выяснилось, подобную операцию можно сделать только в Москве или за границей. По словам родителей, Роман ушел в армию абсолютно здоровым, хотя судьба сына их тревожила с самого начала службы, говорит мать солдата Надежда Рудакова.
Сразу его было письмо, когда уходят вот эти начальники, вечером над ними начинают издеваться. Вот. И пишет, значит, мама, я, наверное, жил домой, не вернусь. Он писал в письме.
Огласку ситуации дали правозащитники, которые получили сообщение о тяжелом состоянии Романа Рудакова от его друга. Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» провела акцию в поддержку Романа Рудакова у стен окружного госпиталя. Правозащитники направили в адрес военной прокуратуры Ленинградского военного округа письмо с призывом проверить обстоятельства прохождения службы Романом Рудаковым. Между тем, что послужило причиной тяжелейшего состояния молодого парня, до сих пор точно не установлено. Военные отрицают факты издевательств в армии, говорит представитель райвоенкомата.
Было установлено, что данное заболевание возникло вследствие врожденного заболевания крови, тромбофилии. Провоцирующим фактором развития заболевания могла стать любая инфекция – грипп, ангина.
Таким образом, напрашивается вывод, что в погоне за планом призывная комиссия определила парня, страдающего врожденным заболеванием, годным к армейской службе. Но в военкомате утверждают, что никаких жалоб на состояние здоровья призывник не предъявлял.
Мы незамедлительно подняли личное дело. При прохождении медкомиссии жалоб на состояние здоровья со стороны призывника Рудакова не было. По заключению медицинской комиссии признан годен к военной службе без ограничений. То есть он годен в любой вид род вооруженных сил, в том числе и в ВДВ. Мама дала письменное объяснение Рудакова о том, что он при совместной жизни жалоб на состояние здоровья не предъявлял. Проблем не было со здоровьем. Для диагностики данного заболевания необходимы специализированные методы дорогостоящих исследований, которые могут быть выполнены только в специальных лечебных заведениях. При проведении призывных комиссий, если призывник никаких жалоб не... У него просто берется общий анализ крови. У нас никаким руководящим документом не определено какое-то углубленное исследование.
Между тем, сестра Романа Рудакова передала в военную прокуратуру письма брата, в которых он сообщал об издевательствах со стороны старших военнослужащих. Они и стали основанием для проверки. В ходе расследования было установлено, что солдат срочной службы Роман Рудаков попал в госпиталь после избиения сослуживца. Старослужащий рассказал, что один раз ударил рядового за разговоры в строю, а второй за то, что молодой человек отказался пожарить ему картошку. Между тем, военный суд не нашел причинно-следственной связи между неуставными отношениями и ухудшением состояния здоровья рядового Рудакова. Суд приговорил ефрейтора Ламонина к 3 годам условно, 2 из которых испытательный срок. Сейчас состояние Романа Рудакова оценивается как тяжелое стабильное. Ему проводят дорогостоящую терапию и готовят к операции. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Мордовия, Игорь Телин. В селе Белозерье Рамадановского района скандал. Уже несколько месяцев местные жители пытаются вернуть 2,5 гектара земли, которые, как считают люди, у них были отняты председателем духовного управления мусульман Мордовии Рашитом Халиковым. На очередном собрании сельчан страсти накалились по-настоящему. Основа проблемы в том, что земельные паи жителей Белозерья были занесены в кадастр госсобственности Рамадановского района. То есть земля принадлежит не сельчанам, а району, и право распоряжаться ей получил глава местной администрации. Как и когда это произошло, никто не знает, говорит местный житель Хайдар Салихов.
Это земли полностью паевой народной земли. Кто мог это позволить и продать, или арендовать? Я не знаю, каким образом он мог это взять.
Ситуацией умело воспользовался руководитель местной администрации Фарид Халиков, который отписал на дело своих земляков и духовному управлению мусульман Мордовии в лице муфтия Рашита Халикова и другим пользователям, почас в селе никогда не жившим.
Интересно было бы узнать, на каком основании выделялись земельный участок.
В конце прошлого года под давлением односельчан белозерский глава был вынужден уйти со своего поста. Но ситуация с земельными паями так и не разрешилась. Дело в том, что кто-то уничтожил в районном архиве протокол общего собрания жителей села 15-летней давности. В этом документе были зафиксированы фамилии владельцев паев и расписаны размеры принадлежащих им наделов. Ну а нет бумаги, значит, земельных паев у местных жителей нет, а сама земля находится в управлении местных властей. Они ей и распоряжаются. Жители села имеют много претензий к главе духовного управления мусульман Мордовии Рашиту Халикову. Они считают, что муфти обманул белозерцев, незаконно скупив их земли. Все попытки пригласить Халикова и поговорить с ним, выяснить его позицию, не увенчались успехом.
Я говорю: Халиков, приезжай, пожалуйста, в собрание, объяснишь народу туда-сюда. Он не приехал. Он говорит: я не приеду. Я уже знаю, о чем вы там будете говорить. Получается, испугался, получается, правда боится.
Сами сельчане говорят, что создавшаяся ситуация может перерасти в открытое противостояние жителей Белозерья, самого богатого татарского села республики, с возглавляемым Рашитом Халиковым духовным управлением мусульман Мордовии. Особенность ситуации состоит в том, что в Мордовии 2 муфтията, 2 духовных управления мусульман. Критику белозерцев вызывает только деятельность того, которым руководит муфтий Халиков. Его коллега по роду занятий и соперник по влиянию на мусульман Мордовии муфтий Зики Айзатуллин от комментариев в отношении белозерской земли отказался, сказав, что необходима проверка ситуации правоохранительными органами.
Я считаю, как муфтий республики, пусть с этим занимается правоохранительные органы.
В этой ситуации мы чувствуем себя обманутыми и униженными и Халиковым, и главой сельской администрации, говорит местный житель Наиль Вагапов. И мы слишком разобщены, чтобы решать любые насущные проблемы. Тема разобщения не случайна. Среди мордовских мусульман крепнет идея о том, что не может быть в республике 2 муфтията.
Когда в стороне или любом управлении, тем более духовном управлении, когда 2 головы, то есть у нас 2 муфтията. Из-за этого я вижу основную причину такой разногласия. Хотел бы призвать всех к объединению, чтобы разногласий такой не было, выберет одного муфтия.
Объединение муфтиятов – одна из идей жителей Белозерья, мусульманская община которого самая влиятельная в Мордовии. И это при том, что оба муфтия – и Рашид Халиков, и Зики Айзатуллин – уроженцы и жители этого села. Таким образом, вопрос о земле может подвигнуть к структурным преобразованиям духовных управлений мусульман республики. Тем временем приближаются весенние полевые работы, а жители села заняты исключительно земельными разборками. Сельским сходом в адрес прокурора Мордовии направлено обращение, подписанное 1300 белозерцами, с просьбой провести проверку и выяснить, на каком основании их, как они считают, земли, проданы и духовному управлению мусульман, и вообще посторонним людям. Для радио «Свобода», село Белозерье, Рамадановский район Мордовии.
В эфире «Орел», Елена Годлевская. 6 лет понадобилось директору школы номер 30 города Орла Андрею Рослову, чтобы доказать свою невиновность по делу, возбужденному городской прокуратурой в декабре 1998 года по явно надуманным основаниям, в основе которых, по мнению Андрея Рослова, лежали неприязненные отношения к нему начальника городского управления народного образования Александра Шатохина. Вначале директора обвинили в хищении почти 8 кубометров бетона, предназначенного для ремонтных работ в школе. Затем объем якобы похищенного следователь прокуратуры сократил наполовину. Еще через несколько лет суд пришел к выводу, что директор ничего не похитил, но превысил свои должностные полномочия и освободил Рослова от уголовной ответственности по истечению срока давности. В общем, к тому времени, когда областная коллегия по уголовным делам областного суда Орловской области вынесла решение о невиновности директора и признала его право на реабилитацию, Андрей Рослов пережил 2 приговора, 2 увольнения и нажил массу неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако мытарства директора не закончились по сегодняшний день. Дело в том, что признание права на реабилитацию он добился, а вот самой реабилитации нет. Перед ним до сих пор никто даже не извинился, не говоря уже о возмещении материального ущерба. Вот что рассказывает сам Андрей Рослов.
Я понял, что людей в нашей стране можно ломать как щепки и совершенно незаслуженно, нарушая как бы элементарные нормы международного права и внутригосударственного права. Что я приобрел за эти 6 лет? Ну, кроме, наверное, жизненного опыта, кроме 2-го и 3-го высшего образования, незаконное уголовное преследование привело к возникновению и резкому прогрессированию ряда сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. На начало этих событий я был здоровым человеком, возраст 28 лет, не располагал каким-либо серьезным нарушением со стороны жизненно важных органов. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь сердца. Все это последствия вот этой 6-летней моей борьбы и борьбы со мной.
Осенью прошлого года Андрей Рослов обратился в суд с иском о возмещении морального и материального вреда, причиненного ему в результате незаконного уголовного преследования. Сумма исковых требований – 2,5 миллиона рублей. Сюда вошли оплата лекарств, которые теперь он вынужден принимать пожизненно, оплата услуг адвокатов, а их за 6 лет борьбы сменилось 4, плата за обучение в Московском институте права по специальности юриспруденция, куда он был вынужден поступить, чтобы научиться самому защищать свои права, расходы по уплате кредитов и процентов по долговым обязательствам, которые возникли из-за отсутствия средств для существования семьи в период незаконных увольнений и незаконного уголовного преследования. Сложно объяснить, почему следствию и многочисленным судам потребовалось целых 6 лет для того, чтобы обнаружить видимый любому непредвзятому взгляду злосчастный бетон в школе и услышать, наконец, многочисленных свидетелей, заявлявших о невиновности директора. Наверное, не случайно следователь прокуратуры Валерий Кангур, подготовивший обвинительное заключение по делу Андрея Рослова, впоследствии был уволен из органов прокуратуры и осужден за взятку, а 2 судей, выносивших обвинительные приговоры Рослову, лишены судейских полномочий.
Наше государство продолжает быть инквизиционным по своей сути, не желает признавать возможность восстановление прав реабилитированных, так как это, в общем-то, принято во всем цивилизованном мире. Я надеюсь, что рассмотрение Европейским судом по правам человека моей жалобы, которую я подал 1 октября 2002 года, повлияет на эту ситуацию. Я считаю, что дело будет доведено до конца, а для кого-то это станет там ступенькой к реализации своего права на возмещение имущественного вреда. Может быть, допускаю, это и приведет к каким-то серьезным изменениям на уровне государства. Позиция моих адвокатов, право на реабилитацию в России остается иллюзорным, не прописан в законах четкой регламентации реализации этого права. Поэтому мы попросили публичного рассмотрения в Страсбурге. Жалоба касается, прежде всего, нарушения права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок. Я считаю, что по моему делу 6,5 лет уголовного преследования никак не удовлетворяет этому критерию разумности. Кроме этого, нарушалась презумпция невиновности, нарушались неоднократно мои права на защиту.
Потребовалось еще 2 года после вынесения оправдательного приговора, чтобы орловские суды наконец определились, какой федеральный суд будет рассматривать иск Рослова о возмещении материального и морального вреда. Это суд Советского района города Орла. Но когда будет вынесено окончательное решение, неизвестно. На сегодня суд признал причинно-следственную связь между незаконным уголовным преследованием Рослова и его многочисленными неврологическими заболеваниями и определил сумму ущерба в 30 5 тысяч рублей. Однако это решение оспаривается Минфином. Параллельно рассматривается жалоба Рослова в Страсбурге, где он ставит вопросы о незаконности действий следственных органов, о нарушении права на защиту и права на справедливое судебное разбирательство.
С чего, собственно, начинается реабилитация? Это извинение, которое приносит прокурор от имени государства. Вот это извинение до сих пор я и не получил. То есть государству не хватило почти 2 лет после вынесения окончательного судебного решения того, чтобы принести официальное извинение. Что же говорить о каких-то там мотивах, о каких-то там реабилитационных процедурах, если нет самого главного, нет извинения, с чего, собственно, начинается реабилитация. Также вызывает недоумение, что в соответствии с законодательством Российской Федерации одновременно с вынесением оправдательного приговора либо определения о прекращении дела по реабилитирующим мотивам реабилитированному гражданину направляется разъяснение порядка возмещения имущественного вреда и возмещения морального вреда. Это норма закона, а в моем случае на это ушло более 1,5 лет.
И все же нет худа без добра. Несправедливость, которую пришлось пережить Андрею Рослову, побудила его заняться защитой прав человека в Орле. 2-й год существует созданная им общественная региональная правозащитная организация под названием «Культурно-образовательный правозащитный альянс». Сумевший выстоять против репрессий государственной машины педагог, теперь помогает отстаивать свои права другим людям. Для Радио Свобода, Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 13 марта жители Октябрьского района Самары пикетировали здание районного суда. Около 600 самарцев пришли на митинг, чтобы протестовать против строительства развлекательного комплекса и многоэтажного жилого дома на месте единственного в микрорайоне сквера. В суде 13 марта проходило заседание по жалобе прокурора Октябрьского района, обратившегося в суд в интересах жителей-инвалидов об оспаривании постановления мэра об отводе земли под строительство развлекательного комплекса на месте зеленой зоны. Распоряжение о разрешении строительства на месте сквера подписал в августе 2005 года бывший мэр Самары Георгий Лиманский. Дело осложняется тем, что на первом этаже 20-этажного дома, который должен быть построен вместе с развлекательным комплексом на месте сквера, планируют разместить арбитражный суд Самарской области, рассказала жительница дома по проспекту Ленина 1 Светлана Байбородова.
В 2005 году бывший мэр города Самары Лиманский издал постановление 19 августа. Под строительство нового здания арбитражного апелляционного суда выделяется участок размером 8666 квадратных метров. Этот участок включает в себя треть нашего парка и автостоянку. То есть фактически будет уничтожен уникальный парк. Предполагается построить 21-этажное здание, которое под соусом строительства арбитражного суда будет включать в себя еще и развлекательный комплекс, рестораны, увеселительные заведения и жилые, конечно же, этажи, 14-15 этажей. Даже строительство такого дома в течение нескольких лет уже будет означать загрязнение, не говоря уже о том, что этот парк будет уничтожен. Эта стройка будет непосредственно под окнами.
На территории сквера по улице Осипенко расположены детская, хоккейная, волейбольная и баскетбольные площадки и стенки для отработки ударов большого тенниса. Здесь в любое время года можно встретить детей и взрослых, которые занимаются спортом или просто отдыхают на многочисленных лавочках. В строительстве развлекательного комплекса на месте зеленой зоны заинтересованы городские чиновники, считает участник инициативной группы Айзек Коган.
Нынешний глава Самары сам до выборов, как мы предполагали, ну и считали, уверены были, он был против. Он и сейчас фактически, но формально он не может выступать. Хотя сейчас вот у здания арбитражного суда есть нормальное здание, нормальное помещение в районе Дома молодежи, но им хочется в центр.
По словам чиновников Самарской мэрии, жителям Октябрьского района не нужно беспокоиться о судьбе сквера на улице Осипенко. Тем более, что мэрия должна пересмотреть разрешения на строительство, которые были выданы прибывшим главе города Георгии Лиманском, пояснил действующий мэр Самары Виктор Тархов.
Земельного вопроса в части муниципальной земли все-таки это проблема, она есть. Но схема, грубо говоря, такая. Заявку теперь надо бы сдавать в министерство строительства Самарской области. Вся работа дальше по оформлению, да, этой заявки в конкретный документ, она ведется в департаменте строительства и в комитете по архитектуре города. И финишный документ под подпись, да, выдается в назад. Поэтому вот этот вот документооборот, уж сугубо бюрократическим языком или управленческим языком. Он сейчас стал гораздо, просто он проворачивается медленнее.
Даже областным властям порой трудно контролировать, что и как строится на территории города Самары, говорит руководитель Главного управления градостроительного развития Министерства строительства и ЖКХ Самарской области Владимир Жуков.
Откровенно говоря, мы не видели ни положения, ни структуру, ни функции этой комиссии, потому что мы это не знаем. Это чисто городская проблема. Откровенно говоря, цифры, показывающие, да, они очень яркие, что там около 1000 заявок и более 500 заявок направлено в город, на сегодня ответа и подготовленных документов для того, чтобы передать непосредственно заказчику, это просто единицы.
Администрация Октябрьского района Самары не провела даже обязательного в таких случаях схода жителей, чтобы выяснить, поддерживают или нет простые люди строительство на месте сквера. Хотя в законе о местном самоуправлении прямо сказано, что любые строительные работы запрещены без согласования с жителями близлежащих домов, рассказал Айзек Коган.
Земля эта не принадлежит и не принадлежала городу, а принадлежала федеральным властям. Лиманский не имел права подписывать это постановление, потому что прежде чем подписывать подобное постановление о выделении земельного участка под любое строительство, все это должно быть оговорено с жителями. Должны быть проведены общественные или, как сейчас они называются, публичные слушания. В настоящий момент, где-то вот в течение месяца, с 21 марта по всему городу, в том числе и у нас, только еще будут проводиться общественные слушания. А уже сейчас выделено и перечислено 50 миллионов рублей Саратовскому институту, чтобы они проектировали, как так можно, ни публичных слушаний, ни законное постановление. И при этом тратятся государственные деньги вообще неизвестно на что. Это похоже на проект строительства по повороту рек северных на юг.
Октябрьский районный суд 13 марта так и не принял решение о запрете строительства на месте сквера на улице Осипенко, отложив заседание в связи с отсутствием представителя фирмы-застройщика. Пока власти Самары решают, быть или не быть зданием развлекательного комплекса, многоэтажного жилого дома и арбитражного суда на месте сквера, мамы и бабушки, которые вместе с детьми отдыхают в этом сквере, уже несколько раз в прямом смысле бросались под строительную технику, приезжавшую, чтобы начать работы по вырубке деревьев. Жители Октябрьского района сейчас собирают подписи под обращением к губернатору и депутатам областной думы с требованием отменить постановление о строительстве на месте единственного сквера микрорайона. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Петербурге сегодня состоится акция против расовой нетерпимости. Организатор группы «Антифашистская инициатива» хотел провести шествие, но получил от властей разрешение только на митинг. Северная Корея заявила, что не начнет процесс ядерного разоружения, пока Северные Соединенные Штаты не отменят введенных против нее финансовых санкций. Представитель КНДР на переговорах в Китае призвал разморозить северокорейские счета в одном из банков Макао. Парламент палестинской автономии сегодня, как ожидается, утвердит состав правительства национального единства, сформированного группировками «Фатх» и «Хамас». Переговоры о создании правительства шли в течение долгого времени в обстановке вооруженного противостояния сторонников двух группировок. Соединенные Штаты перебрасывают в Ирак еще свыше 2500 военнослужащих. Численность дополнительных войск, направленных в последнее время в Ирак, чтобы стабилизировать там обстановку, приближается к 30 тысячам. Американский военнослужащий признан виновным в смерти трех иракских заключенных. Военный трибунал счел 24-летнего сержанта Раймонда Джерарда виновным в убийстве по халатности и препятствовании правосудию. Джерард оправдан от более серьезных обвинений в преднамеренном убийстве. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад сможет выступить в Совете Безопасности ООН перед рассмотрением вопроса о санкциях против его страны. Как сообщается, члены Совета не возражали против просьбы иранского лидера. США дали понять, что готовы выдать визу Ахмадиниджаду и его сопровождающим. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье Вера Володина.
Землю я свою, я дала за рог и детям, и внукам, не отдам. Вот сколько я живу на этом свете, я эту землю местной администрации и местной власти не отдам.
Марина Квалдыкова говорит о своем доме в одном из микрорайонов Одинцова. Так отвечает на вопрос, как вы занялись политикой. Началось с того, что отказалась отдавать дом и землю под многоэтажную застройку.
Вокруг моего собственного участка, вокруг моей земли, вокруг моего дома, который достался мне от родителей, от бабушки, и который всю жизнь я провела на этом участке, вокруг него стали строить многоэтажные дома. Предполагает собой и снос частного сектора, непосредственно вот моего дома. Поборовшись в одиночку, я поняла, что отстаивать свое право по одному невозможно, потому что против тебя работает целая административная машина, чиновничья машина. Это и отписки, это неадекватное решение судов, это огромные деньги, огромные вливания, чтобы судебное решение было в пользу местной администрации и застройщика. И тогда я начала создавать территориальное общественное самоуправление, то есть объединять людей по их интересу, по месту проживания. Мы начали уже в масштабах территориально-общественного самоуправления отстаивать свои права. И этого оказалось опять недостаточно. Мы начали создавать общественные советы микрорайонов. Эти люди тоже объединились по своему интересу, по месту жительства и начали тоже противодействовать застройке на своих территориях, на придомовых территориях, где раньше были детские площадки и так далее.
Объединившись уже на уровне области, граждане защищают не только свой так называемый частный сектор. Другой активист представляет интересы живущих в многоэтажках военного городка. Здесь люди словно поражены в правах. В приватизации жилья им отказывают, но тут же рядом ставят коммерческое жилье. Поэтому в отдельно взятом микрорайоне Гагарина в Балашихе на выборах в областную думу «Яблоко» победило единороссов. Алексей Бутьев.
Благодаря местных неаккуратных действий единороссов, о чем мы предупреждали и Громова, и Грызлова, результаты голосования сложились так, что из 4000 населения 381 голос получил «Яблоко», 371 получил «Единая Россия» и 160 получила КПРФ. «Единая Россия» проиграла по территории 4000 населения. Люди, в принципе, голосуют за людей, а не за партию на сегодняшний день. За партию, вот как «Единую Россию» выставляли безликую, то есть Громов и больше никого, это одно дело. А, конечно, в нашем случае голосовали конкретно за людей, которые в этой партии находятся, которых люди здесь знают на данный момент, знают их деятельность.
Но не так просто разобраться, кто есть кто в большом городе, особенно в отсутствии немуниципальной прессы. Марина Квалдыкова рассказала, что сообщество ТОСов и ТСЖ издает газету «Открытый доступ». Вот уже 2 года редакция в судебном порядке добивается аккредитации своих журналистов на заседание одинцовских депутатов. Районный суд отказывает, поскольку совет все никак не примет положение об аккредитации. Областной суд отменяет эти решения по апелляции, и вот это идет уже по третьему кругу.
Местные СМИ финансируются местной администрацией. И та информация, которую вы им даете, носит избирательный характер, удобный для администрации. А альтернативного органа средства массовой информации, который бы мог самостоятельно, независимо от вашего мнения административного, освещать процесс голосования, принятия решения и прочее на заседаниях Совета депутатов, вы не допускаете. То есть этой информации народ лишен.
Работники одинцовских муниципальных СМИ не упускают ни одной возможности зло поиронизировать над общественницей Мариной Квалдыковой. Общий смысл их утверждений таков. Она рвется во власти. В этом смысле ничем не лучше прочих.
Я рвусь. туда, именно рвусь. Эти вот местные подхихикивают. Эка, как она рвется во власть. Что-то она хочет там урвать. Я хочу адекватных законов. Не находясь в законодательной власти, повлиять на ситуацию в стране невозможно. Поэтому я призывала всю общественность, вот нашу активную, идти в законодательную власть. Потому что не находясь во власти, ни суд нельзя выиграть, потому что все законы против населения.
Реальный плюс работы депутатов не от власти уже представлен в Голицыно. Там общественную газету с депутатских заседаний не гоняют.
Путем голосования 6 против 5. 6 за, 5 против. Председатель Совета депутатов воздержался. На следующий день он был вызван к главе района, Гладышеву.
Муниципальная пресса власть рисует, конечно, в лучшем свете, особенно в предвыборную кампанию. Алексей Бутьев смеется. Если бы единороссы делали то, что обещают на бумаге перед выборами, я бы пошел голосовать за них.
Это поворот на 180 градусов от ее реальных действий на территории Глашихинского района. Противоположно тому, что происходит, планируют совершенно другое, совершенно хорошие вещи. Если Единая Россия повернется и начнет этим заниматься после выборов, да флаг ей в руки на здоровье, чем она плоха будет. Сложно верить, потому что это система на других принципах.
Принципы точно другие. Для человека это трудно и долго, а власти нужно избраться. Марина Квалдыкова все еще эмоционально переживает то, что происходило на выборах.
Приходили со списками руководители МУПов, муниципальных учреждений. При мне пришел водоканал с целым списком паспортов. Мы попытались приостановить, и этот человек ушел. Мы тоже ушли, потому что мы не могли сидеть, как проверяющие на одном участке. Что было дальше, непредсказуемо. Я думаю, что он вернулся обратно.
Но выборы в областную думу для них теперь в прошлом. Освоив по-настоящему гражданский опыт, Марина говорит так.
То, как существует сейчас партия, это неправильно. Она развивается не по правильному пути. Она оторвана от населения. А вот эти местные ячейки просто не работают. У меня есть масса предложений, как создать или усовершенствовать существующие партии.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Эта, мягко говоря, некрасивая история получила на Дону в последнее время широкую огласку. В результате строительных махинаций пострадали несколько сот ростовчан. Самое парадоксальное в этом то, что в числе мошенников пострадавшие называют и Главное управление внутренних дел Ростовской области, точнее, одно из его подразделений – отдел капитального строительства. Обманутые дольщики, ростовчане, вложившие деньги в строительство жилья долевым способом, но так и не получившие своих квартир, пытаются как могут отстоять свои права. Они, в частности, регулярно выходят на улицы города с плакатами типа «Милиция, верни наши квартиры! Мы попали на кидал, кто лицензии им дал?». Попытки каким-то образом изменить сложившееся положение вещей пока успеха не имеют. Наоборот, ситуация все больше осложняется. Вот что рассказали сами ростовчане, которые еще в 2003 году заключили договоры с ГУВД области.
Нам говорили, что ГУВД как бы там вообще не получит квартиру, так как все-таки это их вина, что не наняли этого заказчика. Ни мы его нанимали, ни мы его искали. На строительном рынке было достаточно много других подрядных организаций. А ГУВД почему-то именно этого Келебева взяли. И якобы они не будут претендовать на квартиры. А теперь, значит, нам объяснили, что ГУВД хочет получить там 80 квартир, плюс 10% там хочет получить администрация. 80 квартир ГУВДшных и 50 наших дольщиков, 51. Получается, 130 квартир там надо даже без мэрии. А там всего 120 квартир на кондиции. Там их даже квартир не хватит, то, что хочет ГУВД, мэрия и плюс мы.
Конечно, мы в этой ситуации вправе надеяться, что будет решено. Если наша ситуация не будет решена, то тогда ни одна другая проблема в городе вообще будет неподъемной. Да. Мы так считаем.
На днях кассационная коллегия областного суда отклонила жалобу областного ГУВД на решение суда первой инстанции, которая обязала милиционеров перезаключить с обманутыми дольщиками договоры на прежних условиях, без каких-либо дополнительных условий. Это решение в какой-то мере стало неожиданным даже для самих пострадавших, зато прибавило им оптимизма и веры в объективность российского правосудия. А вот что думает об этом главный редактор газеты «Коррупция» Сергей Слепцов.
Что касается того, что отдел капитального строительства МВД, да, я с этим сталкивался и не раз, и не два, и даже сам с ними встречался, и столкнулся с совершенно удивительным нахрапом. И то, что вдруг, наконец-то, хоть один единственный раз в суде им дали по рукам, это, я думаю, что это огромная подвижка. Огромная подвижка, потому что коррупция, она уже уже начинает зашкаливать.
Начальник главного управления внутренних дел Ростовской области Алексей Белозеров вынужден был как-то прокомментировать вступившее в законную силу решение суда.
По этим вопросам обманутых дольщиков мы, так сказать, точно такие, так сказать, можно сказать, дольщики, как и другие. Значит, сегодня по всем домам, где принимает участие в том числе и милиция в строительстве, и свой наш вклад в эти дома, значит, определены. Что касается решения суда, значит, если, так сказать, он для нас, допустим, объективен, если он нас устраивает, мы обязаны выполнить, а если только там, так сказать, идут какие-то процессы, чтобы за счет нас порешать другие вопросы, я скажу, у нас нет ни средств, ни другого, у нас есть на конкретный наш личный состав, средства выделяются, и мы точно такие дольщики, как и другие, так сказать, ну только там. Поэтому, если только нас это как-то не по нашей линии или по нашей теме, конечно, мы будем обжаловать. А если это в пределах нашей компетенции, мы обязаны выполнять.
Из вышесказанного можно понять только одно. Если милиции будет выгодно выполнить судебное решение, то она его выполнит. А если нет, то нет, как говорится, и суда нет. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Муниципалитет Ижевска присвоил себе порядка 500 метров площади, отняв их у жилищно-строительного кооператива «Маяк». ЖСК «Маяк» находится в доме по улице Коммунаров, 214, на пересечении с широтной осью Ижевска улицей Советской. 40-летний стоквартирный дом в центре города в середине 60-х был пионером кооперативного строительства. В цоколе дома проектом было предусмотрено более 250 квадратных метров под офис тогда «Союз Печати». Сейчас там квартирует фельдъегерская служба. Да еще в ходе строительства пайщикам навязали мансарду с 6 мастерскими для художников примерно такой же площади. Ни «Союз Печать», ни «Союз художников» никогда никакими средствами в возведении дома не участвовали. Нине Федоровне Коробейниковой сейчас за 80. С самого начала она живет в этом доме 12 лет, исполняет обязанности бухгалтера ЖСК «Маяк». Знает досконально всю эпопею, в результате которой у пайщиков отняли принадлежащую им общую собственность.
Когда построили этот дом, втихаря стали брать арендную плату за цоколь и за мансарду. Это делало жилищное управление. Но не знали о том, что они берут арендную плату. И брали до 1986 года. Стал председателем Власов, он докопался, что на нашем балансе находится дом, стало быть, мы и собственники, и заявил претензию горжилуправлению. И по этой претензии в 1986 году они нам вернули только за один год. Дальше мы заключили договоры на получение арендной платы. Ладно, живем. И вот жили так до 1992 года. Никто к нам никаких претензий не предъявлял, что мы берем арендную плату. Ни город, ни республика.
В 92-м арендные платежи перестали поступать на счет ЖСК. И, как впоследствии выяснила Коробейникова, оба помещения оказались включены в так называемый перечень муниципального имущества, составленный и утвержденный с огромным количеством нарушений. В Комитете муниципального имущества пайщикам предложили оспаривать этот факт в арбитражном суде. И в первой инстанции в ноябре 95-го «Маяк» арбитраж без труда выиграл. Чиновники и арендаторы подали апелляцию. Новое решение было вынесено не в их пользу. Свою роль сыграл прямой подлог.
Художник Котляров взял и вписал к нашей сумме 383,36 дополнительно 25 350 рублей, а в суде-то указано, эту сумму кооператив не оплачивал. Мы тогда не знали, что такое ксерокс.
В 2002 году в рамках уголовного дела подлог был доказан. Котляров признал, что эта сумма вписана его рукой и не имеет отношения к платежам за мансарду. Но и теперь никто не желает взять на себя ответственность за восстановление справедливости. Сейчас Октябрьский районный и Верховный суды в Ижевске перебрасывают друг другу два уголовных дела, которые пайщики «Маяка» вчинили всему составу нынешней гордумы и прокурору Удмуртской республики Борису Сарнаеву, обвиняя их в преступном бездействии, говорит нынешний председатель ЖСК «Маяк» Владимир Максимов.
Надзор ведет прокуратура. Надзор прокуратура провела ненадлежащим образом. 4 раза члены-пайщики приходили на прием. Сейчас уже написано заявление о привлечении к уголовной ответственности Сарнаева.
За что?
За заведомо ложную информацию, вот то, что неправильно ведется надзорное производство.
Ирина Стукалова, ныне заместитель начальника управления имущественных отношений администрации Ижевска, в 92-м году руководила отделом арендных отношений Комитета муниципального имущества. Именно она внесла 500 метров маяка в перечень помещений, принадлежащих городу. Вот ее нынешнее мнение на этот счет.
Мы по маяку прошли уже все судебные рассмотрения, все, какие только возможны. И в арбитражных судах все 3 инстанции, и в народных судах, в общем, все уже там прошло, все, что можно было. И занимались и прокуратура, и правоохранительные органы, и я лично давала показания, и допрашивали, все снимали. И ничего противозаконного не нашли. Поэтому я не хочу снова эмудировать это все. Если вас это интересует, пожалуйста, делайте запрос, мы последовательно, со ссылкой на все нормативные акты, со ссылкой на все решения суда, вам дадим ответ.
Ирина Стукалова не уточнила, что в своих объяснениях в суде она в качестве доказательства сослалась на 5-7% отчисление, которое бюджеты начали делать кооперативам лишь после 67 года, тогда как «Маяк» построился в 66-м. Тем более, что в случае с «Маяком» нет никаких документальных следов таких вливаний, потому что их попросту не было. При нынешних ценах на недвижимость в Ижевске, которые зашкаливают за 40 тысяч рублей за метр, выставим муниципалитет сейчас эти 2 помещения на продажу, цена будет под 20 миллионов. Но «Маяк» не отказывается от борьбы. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. То, что зачастую жильцам приходится платить за непредоставляемые коммунальные услуги, ни для кого не секрет. Но разобраться с недобросовестными коммунальщиками в суде решится далеко не каждый. Пенсионерка Мария Стафичук из города Карталы Челябинской области сделала это. Битва началась еще в 2005 году, когда был подан первый иск в суд, а до этого отношения между жильцами 14-го дома по улице Славы и коммунальными предприятиями находились в стадии холодной войны, рассказывает Мария Стафичук.
Нам с 2004 года обещали заделать панельные швы. У нас дом крупнопанельный, и у нас смета была. Представляете, панели, а между ними швы, в нашем доме 40 лет, протыкали тряпочками люди. И вот так вот жили. И холодно, и когда дождь, вода бежит прямо в дом. И когда мы обратились лично к мэру, наши 2 женщины, а он сказал, ремонт нужно заслужить, мало что вы платите деньги.
Услышав от мэра такое безапелляционное заявление, жильцы поняли, что добра от властей ждать не приходится, и решили, что нет другого выхода, кроме как подать иск. Тем более, что поводов для него накопилось более чем достаточно.
Мы должны были предъявлять претензии службе заказчика, кому мы платим деньги. Нам, во-первых, ничего не делают. У нас нет наружного освещения. А с нас брали и за наружное освещение, и за санитарную обработку дома. У нас годами в подвале вода стоит. Какая может быть обработка? Уборка придомовой территории, текущий ремонт и содержание. Год уже назад у нас был пожар в первом подъезде. И пожарники сделали предписание. До сих пор ничего не сделали. Нужно было сменить проводку. У нас не на всех площадках патроны есть. А лампочки вообще никогда не ставили. Никогда в подъезд к нам даже не заходит. Не вытирают, не моют, ничего, не метут даже.
Итак, жильцам злополучного дома годами приходилось платить за услуги, которые им не предоставлялись. И хотя по закону для того, чтобы отказаться от оплаты мифической работы коммунальщиков, достаточно было написать соответствующее заявление, в Карталах такой номер не проходит. Дело пришлось рассматривать в суде. Причем разбирательство длилось год. Коммунальщики затягивали его как могли, говорит истина.
Представьте, 15 заседаний, одно и то же, одно и то же. Они вообще не приходили. На последнее заседание вообще не пришли. Без них уже решение зачитала она и все.
Несмотря на все усилия ответчиков убедить судью в необоснованности претензий жильцов, суд встал на сторону Марии Стафичук, обязав произвести перерасчет за те услуги, которые женщина не получала, и проделать необходимые работы, а именно установить батареи в подъездах и заделать межпанельные швы. Это решение было принято прошлым летом. Однако до сих пор коммунальщики ничего не сделали. Тянуть время им позволяют, с одной стороны, манипуляции с вывеской предприятия, которую они периодически меняют одну на другую, закрывая прежнюю организацию,
улицу и на ее месте, открывая новую, по сути, ту же, что и была, а с другой стороны, им потворствует служба судебных приставов, которая даже не в курсе того, какие работы и в какие сроки должны быть выполнены, и кто именно сейчас за них ответственен. Вот что мне рассказал Василий Хамадеев, судебный пристав.
От должника, то есть служба заказчика, поступило заявление о рассрочке исполнения решения. Данное заявление рассматривается сейчас судом. После принятия решения, соответственно, будут приняты меры. На данный момент производство заделки межпанельных швов невозможно по техническим условиям из-за низких температур. Они на этом основании обращаются в суд за рассрочкой до весны, до плюсовой температуры.
Василий Акрамович не в курсе, что службы заказчика уже не существует. Ее расформировали, а правопреемником этой структуры является МУП ЖКУ под руководством Евгения Резника. Кроме того, Василий Хамадеев меня уверил, что отопительные батареи в подъездах коммунальщики уже установили. Однако Мария Стафичук заявляет, что это не так. Из трех подъездов только в одном работа сделана наполовину, в двух других она и не начиналась. Вот как начальник МУП ЖКУ Резник ответил на претензии жильцов относительно невыполнения решения суда.
А я вам гарантирую, я вам ничего делать не буду. Вот так он ответил мне. Я была на собрании 6 числа и сказала, пока не исполните решение суда, я платить за текущий ремонт содержания не буду. И мои жильцы платить не будут, потому что вы не исполнили еще решение суда. Должны были навесить батареи, которые они же срезали у нас в двух подъездах. Должны заделать эти панельные швы и сделать перерасчет они должны были. У нас 9 инвалидов лежачих, больных. Я уже трижды нам обращалась к прокурору. Почему не исполняется решение суда?
То, что коммунальщики ссылаются на минусовые температуры, не позволяющие им производить заделку швов, не более чем блеф, так как решение было вынесено судом еще летом, и на работы у ремонтников было как минимум 3-4 месяца. Меж тем, надо сказать, что бойкая пенсионерка добилась в суде еще одного перерасчета. Дело в том, что коммунальщики, повышая тарифы, не оповестили население об этом через установленное законом печатное издание, а значит, удорожание было незаконным. Первый суд отклонил эту претензию пенсионерки, а второй поддержал. Теперь Мария Стафичук пытается добиться, чтобы закон работал и в других частях, чтобы учитывались коэффициенты за износ здания, чтобы не приходилось оплачивать коммунальные услуги за площадь лоджии, чтобы ей, как жене ветерана, предоставлялась 50-процентная льгота, как и мужу. Однако пока все ее победы исключительно на бумаге. На практике закон по-прежнему не работает. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
Плачем очень много, мы можем поплакать, потом тут же посмеяться, тут же все. Но мамам это и помогает.
Уже 6 лет существует в Нововятском районе клуб солдатских матерей. Цель клуба – помочь мамам и их сыновьям пережить трудное время армейской службы, рассказывает Надежда Протасова.
И мы, в принципе, работаем на то, что да, ребята должны служить в армии. Должны, и мы им помогаем в этом. Мы командирам сразу обозначаем, ваша часть служит наш молодой человек, такой-то, такой-то. Просим вас ответить. Как служат, какие характеристики, клуб солдатских матерей. И они отвечают, и с подводных лодок отвечают, и с севера, и с юга, это всюду. Да, вот. Мы их поздравляем также, командиров, отдельно с 23 февраля, отдельно и отдельно письмецо, что вот наш мальчик там, присмотрите, мы-то за ним наблюдаем.
Наблюдают солдатские матери и за всей воинской частью, где выпало служить их ребенку. Чем кормят, во что одевают, чему обучают и, самое главное, не обижают ли?
Скотские проблемы у нас у ребят приезжают. Вот сейчас у нас есть такой на 41-м Дима Грухин. Есть вопросы, что бьют, как обычно, неуставные отношения. Приехал ребенок болен, у него давление, сердце болит, целый букет болезней. Вот сейчас мы с мамой пытаемся здесь добиться хотя бы в госпиталь, чтобы положили, осмотрели, помогли, хотя бы пролечили.
Ну а если дела совсем плохи, солдатские матери готовы к самым решительным действиям. Вплоть до киднеппинга наоборот, когда мать похищает собственного сына. Так случилось в Краснодарском крае.
Мальчишке было там очень плохо и пришлось выехать туда. Ну не столько неуставные отношения, сколько заболевания у ребенка. А там не хотели признавать это. И даже было вымогательство денег.
Удалось разобраться?
Да. Мы его вывезли оттуда.
Похитили?
Да, да, да. Но это не показатель. Единичный случай, на который нельзя, в общем-то, равняться, наверное. Но при необходимости можем и так поступить.
Но есть воинские части, отношения с которыми складываются на редкость гармонично. Например, часть поселка Кстинина, рассказывает майор Сергей Истомин.
Ну, мы стараемся, работаем в этом плане. Клуб солдатских матерей, вот, или совет пускай будет, да. Ради бога, пускай приезжают. Те вот мероприятия, кстати, вот, которые они тут провели, вообще, это очень хорошо, взаимодействовать дальше будем. А нашим ребятам все, вот, все, любое мероприятие, любое, все только на ура.
Продолжает Надежда Протасова.
Они над нами шествуют, и мы над ними. Мы мальчишек приглашали вот на 8 марта. Мамы их все крестят, целуют, они же бритоголовые, они москвичи. 3 месяца у нас служат Ксенина. И все говорим, давайте мы их накормим, может и наших кто накормит там, вот так. Благодарность и мамам пишем, и командирам частей, которые заслуживают. Мама приезжает, допустим, если командир если заботится, чтобы у ребят дневной сон был, да как? Мы же должны поблагодарить за это.
Однако далеко не все командиры с таким же пониманием и благодарностью воспринимают деятельность клуба солдатских матерей.
Конечно, много нареканий со стороны, может быть, мужчин поступает, и там кто-то недопонимание большое, что вы сюсюкаете, вы там... Такие даже фразы звучат. Комитет солдатских матерей развалили армию. Армию никакую мы не разваливаем. И мы туда отдаем своих сыновей, мы с армией должны спрашивать, почему они у нас должны приходить там коллегами, да. С какой стати? Общество такое, общество такая армия, да? Ну вот мы хотим, чтобы у нас наши ребята служили нормально. Но если приходится уже что-то такое бороться, то уже будем бороться.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Ольмерт и Аббас обсудили вопросы, связанные с освобождением израильского капрала Гилада Шалита.
Слободан Милошевич почти забыл.
Победа Единой России была ожидаема при инертности населения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Воронежа был избит иностранный студент, гражданин Ирака.
Решение Ширака воздержаться от участия в президентских выборах ни для кого не стало сюрпризом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.